Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что у нас сегодня в гостях Людмила Мешкова, автор песен и вокалистка, и, собственно, создатель группы «Филида», о которой сегодня мы говорим, и Дарья Синчукова, флейтистка акустического состава этой группы. Даш, и мне бы хотелось сейчас у вас расспросить. Мы в первой части программы говорили о том, что каждый музыкант пишет свои партии сам. Вы, соответственно, для флейты тоже прописываете, собственно, ноты своими руками. Как-то это все видите, чувствуете, понимаете?
Да. Когда я только пришла, мне был показан материал. И был показан материал, который ранее играл бывший флейтист группы. И некоторые партии я начала переделывать под свое видение, под то, как я ощущаю, то, как я слышу, то, как я хочу это донести. И, слава богу, у коллег по группе не было, нет каких-то претензий на этот счет. То есть как-то я удачно в это влилась. Сейчас новые песни появляются, и я к ним пишу партию уже сама. Уже опираясь только, естественно, придерживаясь стилистики группы. Вот.
А это единственный ваш опыт по написанию музыки?
Да. Нет, были уроки гармонии в колледже.
Это уроки гармонии, а для себя вот.
А для себя, да.
Взяли, это... да решили что-то написать. Я
нет,
не знаю, как это
для
происходит.
Себя это в первый раз. И это удивительный опыт для меня.
Людмила, а вы по образованию, если не секрет, кто?
По образованию я социолог.
Социолог.
Ну... Почему не пошли по этой стезе?
На самом деле я иду по этой стезе параллельно, и мне очень нравится сочетать научную деятельность и творческую деятельность.
А у вас социология именно как наука?
Я сейчас работаю в Институте социологии Российской академии наук. Собственно,
о, как
я
круто.
Уже давно работаю там и занимаюсь проблемами социологии образования.
То есть получается, что днем вы социолог, работаете, ходите на работу в Академию наук, а вечером вы переодеваетесь и мчитесь на репетицию или на концерт? И совершенно в другом амплуа уже присутствуете.
Нет,
там.
Я бы сказала, я все время живу в двух мирах.
В параллельных?
Да.
Или в пересекающихся?
Они достаточно неплохо пересекаются, потому что, скажем так, в ближайший год мне планируют дать направление в социологии музыкальное самообразование в рок-музыке, поскольку там знают о том, что я занимаюсь музыкой, и им очень интересен мой опыт. И также я могу сказать, что социологическое знание очень сильно вдохновляет меня.
Ну, вы хотели бы, чтобы «Филида» стала проектом вашей жизни, и именно она вышла на первое место в профессиональном смысле?
Безусловно, но мне бы хотелось оставить науку как источник саморазвития и вдохновения.
А вот как это сочетается? Научные мозги, тем более у женщины научные мозги, это совершенно... Одна история, одна планета. А творческий потенциал какой-то, вообще огонь вот этот внутренний, это же другая планета и другая история. Как это все уживается друг с другом?
Вы знаете, ну, честно говоря, я сама не знаю, но понимаю, что одно без другого в моей жизни существовать не может.
А почему вы говорите, что социология для вас важна именно как источник важный каких-то знаний?
Ну, пожалуй, могу сказать, что в принципе, когда я решила поступать на социолога, это был осознанный выбор, потому что мне очень хотелось понять, что такое общество, как люди взаимодействуют, почему это происходит так, а не иначе. И психология не подходила, поскольку она больше изучает личность как таковую, взятую отдельно от других. А мне хотелось именно изучать эти процессы. И вот то знание, которое я получаю в социологии, знание как эмпирическое, получаемое с помощью моих собственных исследований, знание теоретическое, получаемое из работ различных авторов, оно вдохновляет меня на песни. Я начинаю лучше чувствовать то, о чем я хочу сказать.
А пример можете какой-то привести научного исследования и того, какая песня из этого родилась?
Конечно, например, у меня есть песня «Чужая боль» о том, как важно, скажем так, о том, что невозможно жить счастливо, если кто-то рядом с тобой несчастлив. И я могу сказать, что на эту песню меня вдохновило эссе социолога Георга Зиммеля «Эссе о чужаке».
А что там в этом эссе? Не все, может быть, Георга Зимеля читали.
Исследуется, да, я понимаю. В этом эссе исследуется категория чужака. Человека, который является для других чужим. И делается акцент на том, что человек, который в окружении является чужим, он лучше чувствует и видит то, что происходит в окружении. Он объективен. И вот как-то вот эта вот связь чужака как некой одинокой личности, которая, с одной стороны, не является врагом, с другой стороны, не является другом, и она при этом видит больше, чем те, кто составляют общность своих, вот непосредственно эта мысль, она как-то привела меня к написанию песни «Чужая боль». О том, что такое, когда ты ощущаешь боль других и видишь их проблемы.
У меня вопрос по вашему новому синглу, который вы будете там, через месяц, мне кажется, чуть-чуть поменьше, да, представлять. Он называется «Точка бифуркации». Довольно сложное слово, даже, можно сказать, медицинский термин, который, если не ошибаюсь, обозначает разделение, разветвление. Ну и точка, соответственно, это, видимо, точка расхождения какая-то. Да. А почему так сложно?
Ну, дело в том, что термин используется не только в медицине, он используется и в термодинамике, и в синергетике. И он взят в своем неком исконном смысле, то, что точка бифуркации – это момент, когда некая структура или явление, или человек, он переходит в парадигмально другое состояние, начинает меняться. И обе песни сингла, они как раз о том, как лирические герои испытывают этот момент перехода в другое состояние.
Другое состояние имеется в виду под воздействием каких-то психотропных веществ, конечно, или имеется в виду какая-то внутренняя работа?
Речь о внутренней работе, да, безусловно. Uh-huh. Это речь о необходимости в какой-то момент изменить свое видение на вещи, изменить свой взгляд на себя, чтобы лучше познать себя, изменить свой взгляд на других, чтобы лучше познать других.
А это связано как-то? Вот знаете, есть в христианстве понятие такое метаноя, перемена ума, или как, если
изменение
там один из вариантов перевода тоже на русский язык – это покаяние, да, то есть в результате чего эта перемена ума и происходит. Это есть какое-то созвучие между тем, о чем вы говорите, и этим понятием метаноя?
Не могу сказать, что есть прямо вот очень явное созвучие, но, в принципе, можно сказать, что в одной из песен, которая называется «Позабыть города», лирический герой испытывает некую метаморфозу, он уходит от суетности пыльного, замусоренного, как бы это сказать, угрюмого города, уходит в
себя. Из неволи душных городов, как Олега.
Ну, типа, вот знаете, что-то очень похожее, да. Позабыть города, закопченными стенами, бесцветными лицами, хмурых людей. И он вновь хочет обрести себя. В каком-то смысле это покаяние перед забытым собой. Можно назвать это так. Я не осмысляла этот посыл в подобных, скажем, метафорах и словах, но я думаю, что можно так это понимать.
Интересно. Даш, вы меня простите, но у меня к вам снова вопрос. Мы про папу про вашего поговорили, но у вас же сестра тоже монахиня.
Да, инокиня.
Инокиня Евгения, причем живет она в Якутии. Вы там у нее были, нет?
Да, была.
И как? Как вам вообще, вот у вас папа иеромонах, сестра монахиня, вы музыкой, рок-музыкой занимаетесь.
Знаю нескольких монахов, которые продолжают заниматься рок-музыкой.
Нет, мы сейчас не будем говорить об этом, пусть Даша сама выбирает свой жизненный путь.
А нет, я не про Дашу, я сейчас в принципе про то, что...
Как это все сочетается, и что вы испытываете, когда вы приезжаете к сестре, например, в далекий совершенно край, как вы общаетесь?
Скажем так, когда наша матушка сказала о том, что она уезжает в Якутию, тогда она еще была просто Машей Сенчуковой, мы с папой не предполагали, что она примет там постриг.
То есть это она было неожиданно, да, очень?
Это для нее это было уже давно решено, как выяснилось. Для нас это было таким немножко вилами на воде написано. И когда она через год сказала, что я подала прошение на постриг, это вызвало очень противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, я была за нее рада, с другой стороны, мне было немножко странно это, и, наверное, отчасти даже тяжело, так как она мне всю вот мою жизнь, заменила, по сути, маму. Вот. И
а
когда
Мария,
она...
ну, Иннокене Евгеньевна, да, сильно вас старше?
Да, она меня старше почти на 12 лет.
Ага.
Вот, но когда она таки приняла постриг, я была чуть ли не первым человеком, который ей сказал, что да, это твой выбор, и да, это правильно. И каждый раз, когда я с ней общаюсь, я понимаю, что ей это действительно придает каких-то сил, и человек абсолютно счастлив.
На своем месте.
Да, на своем месте находится. И то, что она находится в Якутии, это тоже ее место. Потому что, когда я туда приезжаю, там совершенно какой-то другой мир. Он в Москве — это суетный, шумный город, который очень засасывает. Там же жизнь идет гораздо более размеренно. Там как-то...
Там, в общем, один город — Якутск, а все остальное — не город.
Извините, там есть еще огромное количество других городов. Их разделяют действительно, они соединены, точнее сказать, друг с другом направлениями, так называются там дороги, точнее сказать, трасса федерального значения — это скорее направление, такое очищенное от леса, лунный пейзаж. Но вместе с тем все равно городов там много, и они очень по-своему интересные, безусловно. На вас Якутск произвел впечатление большое, да?
Сам Якутск нет. Я сейчас говорю именно про епархиальное управление, где я, собственно, жила, когда приехала. И люди, которые там служат Богу, которые там работают. Как-то они, не знаю, я изнутри будто бы увидела то, как люди в монастыре живут. Потому что там сплошь иеромонахи, монахи, иноки, епархиальное управление же.
А в чем, на ваш взгляд, все-таки вот эта принципиальная разница между жизнью в монастыре и в миру? Почему люди это выбирают? Вы думали об этом, нет?
Думала. Люди больше к Богу направлены. И это... То есть я сейчас не говорю о том, что мирские люди, там, они к Богу не направлены, но у мирского человека немножко задача другая. А у монаха... В первую очередь, это общение с Богом постоянное. То есть это идет на первом месте. Вот все послушания, все работы — это уже второе. На первом месте — это общение с Богом, это молитва. И, возможно, я даже, мне кажется, что благодаря вот тому, что у нас есть монашество, мы еще на каком-то плаву держимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Мешкова и Дарья Синчукова, участницы группы «Фелида». Людмила пишет песни и поет, а Дарья играет на флейте в акустическом составе «Фелида» здесь, на Светлом радио. Давайте вернемся к группе. Вы не так давно, в начале осени, объявили на портале «Планета» о начале сбора средств на ваш первый клип. Краудфандинг всеми любимый. Может быть, если кто-то не знает, но вряд ли, конечно, кто-то не знает. Это сбор... Когда всем миром собирают на какой-то проект. В данном случае всем миром собирают деньги на первый клип группы «Фелида». И как успешно?
Да, на данный момент собрана половина суммы, хотя не прошло...
Это сколько, если не секрет?
На данный момент это больше, ну, больше 35 тысяч.
То есть, чтобы снять клип у нас, нужно примерно 70 тысяч?
Да.
А это на что? Это оплата работы режиссера, костюмеров?
В основном это аренда павильонов и оборудование.
А режиссер в данном случае? Или вы сами снимаете?
Нет, мы снимаем с режиссером, ну и, конечно, это работа режиссера. То есть, на самом деле, это минимальный ценовой вариант, чтобы снять что-то, соответствующее запросам
авторов. А для чего нужен клип, скажите, пожалуйста? Вот сейчас, в 21 веке, когда все очень сильно меняется, меняются носители, меняется форма восприятия музыки, вам не кажется, что клипы – это что-то, оставшееся в 90-х, в MTV, ну, вот в таком популярном формате видеоряда?
Не могу согласиться, поскольку, несмотря на то, что носители меняются, YouTube никуда не уходит, и различные интернет-каналы тоже...
Только пришел не так уж давно, в общем-то.
Ну, скажем так, тем не менее. Люди смотрят видео, и если видео сделано так, что оно способно зацепить, они его пересматривают. Помимо этого, и, пожалуй, даже это первое и основное... Клип – это добавление в музыку визуального измерения, это работа с образами, это некий дополнительный смысл к песне, который очень хочется выразить. Вот лично я очень люблю клипы, поскольку, ну, как многие, наверное, люди моего поколения, я много смотрела в подростковом возрасте, да, MTV, и, скажем так, возникло некое ощущение вот именно этой визуализации музыки, когда она делается хорошо и когда она делается не очень хорошо, и какие это дает возможности.
А видеоряд может компенсировать иногда не очень хорошую музыку?
Нет, вот не хотелось бы думать в таком направлении.
Но мы не про вас сейчас,
я понимаю, я, в принципе, не считаю это приемлемым вариантом, честно говоря, речь именно о том, когда видеоряд способен раскрыть то, что заложено в песне, дополнительно.
А какую, про что будет песня, на которую вы снимаете свой первый клип?
Песня называется «Посмотри на меня», и это песня о любви. Песня о том, как важно любить и принимать своего близкого человека, другого человека, невзирая на все стереотипы, сложности и преграды, которые могут возникать.
Это важная тема. А вы сами сценарий для клипа пишете?
Скажем так, сценарий отталкивается от неких моих идей, но пишет его человек, который, скажем так, может сделать это на должном уровне. Поскольку я в первую очередь все же поэт и автор музыки, но я не сценарист.
А ваши коллеги ученые, они глубоко знакомы с вашим творчеством? Бывают у вас на концертах?
Да.
Как они это воспринимают? Начальник, например, ваш, научный руководитель. Как они, что у них, какие у них ассоциации или чувства возникают в связи с тем, что вы поете?
Когда они впервые побывали на моем концерте, они были потрясены тем, что это для меня настолько серьезно. И по их, скажем так, отзывам, ну, они не ожидали, что это будет настолько серьезно. Они думали, что я просто, ну, это какое-то развлечение у меня в жизни, хобби. Они не ожидали увидеть целую группу на сцене со звуком и подготовкой. То есть для них открылась новая я, но они достаточно позитивно это воспринимают.
А концерты у вас часто бывают?
Скажем так, большие сольные концерты бывают не более 3 раз в концертный сезон.
Ну, это хорошо, это, знаете,
да.
Далеко не каждая группа может похвастаться 3 концертами.
Но случаются регулярные выступления на различных мероприятиях, фестивалях или конвентах, или куда-то, куда нас приглашают.
А регулярно это что такое?
В среднем раз в месяц.
А чаще вы играете в акустическом или электрическом составе?
Очень по-разному. Бывает так, что акустический состав, вот какой-то период, что больше зовут акустический состав, какой-то, что больше электрический.
А вот то, что будет 12 ноября, давайте проанонсируем.
Да.
Может быть, слушатели, кто-то из слушателей захочет прийти на концерт. Это презентация нового сингла «Точка бифуркации». 12 ноября в Glastonbury Pub. Это где? Это в Москве, правильно?
Да, это в Москве.
А где это?
Это на станции метро Дубровка.
Угу, отлично. Значит, 12 ноября в Glastonbury Pub презентация нового сингла группы «Филида».
Даш, расскажите, пожалуйста, а вы как видите вообще свой жизненный путь? Вам, безусловно, нравится то, чем вы занимаетесь сейчас. Это видно по тому, как вы говорите.
Да, разумеется.
А какие у вас ощущения от... Ну, какие-то, может быть, задачи вы для себя формулировали? Или просто вот как все идет, так и идет в жизни? Как Бог даст? Или чего-то еще хочется? Или чем-то хочется это разнообразить, вот нынешнее состояние?
Сейчас у меня первоцель, это я сейчас учусь в Академии имени Гнесиных, закончить Академию.
А по классу?
Все тоже хоровое дирижирование. Ага. Я закончила колледж поэтому, и в Академию я тоже поступила по этой же специальности.
А на каком курсе учитесь?
На втором.
Угу.
Я пока маленькая. Так, каких-то глобальных целей у меня, вот пока я их себе не ставлю, как-то у меня вот... По воле Божьей.
Ну, так или иначе, все равно это будет музыка, скорее всего.
Да, в первую очередь это будет музыка. Музыка хоровая. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Музыка, вот я надеюсь, что с группой «Филид» я буду сотрудничать еще долго-долго и много лет.
Даша, а вы считаете, что ваша жизнь будет дальше... Ну, срок музыки группы «Филид» на долгие годы, вы поняли. А академическая музыка?
Да, даже, скорее всего, это будет именно способ заработка.
Угу, понятно.
Это я уже работаю по специальности в своем же колледже, который я закончила как-то заведующий кафедрой практически сразу же мне предложил там у них работать и помогать с хором. И это то, что мне нравится, это то, чем бы я хотела в дальнейшем зарабатывать на жизнь.
А кто из других участников вашей группы еще имеет музыкальное, такое классическое музыкальное образование?
Скажем так, наша скрипачка Нелли Звонова, она имеет классическое образование как средняя музыкальная школа, так и среднее специальное училище. И на данный момент она на последнем курсе консерватории имени Чайковского. Остальные ребята имеют музыкальное образование именно среднее.
А когда вообще на сцене находится коллектив, у которого есть лидер, но при этом в этом коллективе каждый тоже самостоятельный художник, тем более если партии, музыканты пишут себе сами. Как выстраивается это взаимодействие? Как решаются какие-то, не знаю, спорные вопросы? Или там, допустим, кто-то начинает тянуть одеяло на себя или хочет солировать в этот момент, а не нужно. Как вы решаете такие ситуации?
Как ни странно, вот с таких проблем, несколько даже, может быть, анекдотичных, что кто-то тянет одеяло на себя в плане, что хочет солировать или чтобы его было громче слышно, такого у меня практически никогда не случалось, особенно вот за последние годы, когда группа уже стала, как-то расти, потому что главная цель не показать себя как музыканта, а цель создать хорошую композицию и хорошо ее исполнить, и это является приоритетным, нежели солировать там, где солировать не нужно.
Но для творческих людей это, знаете, наверное, не всегда просто умолить себя для того, чтобы во имя какой-то большей цели, чем собственное «я». Вот этот конфликт собственного «я» и того, что человек работает в коллективе, получается, что у вас этого нет.
И что касается музыкальной работы, работы над песней, я могу сказать, что с таким остро не сталкивалась, потому что у людей стоит именно приоритет сделать хорошую композицию, что, скажем так, позволит выразить им свое «я» гораздо сильнее и лучше, чем просто влезть с мелодией, которая неуместна.
Это здорово. Здорово, да, если это так. На самом деле, у вас тогда очень ценные, вообще очень ценные человеческие отношения в любом коллективе. Судя по всему, у вас как-то очень все хорошо получается.
Не без подводных камней, но да, мы стремимся.
Это тоже всегда есть.
Мы стремимся держать хорошую атмосферу.
Мы желаем вам успешно презентовать 12 числа сингл. Давайте послушаем еще одну песню, будем заканчивать программу. Я так понимаю, что здесь речь идет о дуэте.
Да. Эта песня была записана в процессе работы над альбомом «Искра», который вышел год назад. И специально для этой песни я пригласила на запись своего старого друга Павла Фахардинова.
Мы его все знаем, тоже у нас бывал не раз.
Вот, и поскольку эта песня о любви в нашем, скажем так, холодном и сложном мире, очень было важно наличие именно второго мужского голоса, и мне кажется, Паша справился отлично с этой задачей.
Давайте
песня
слушать.
Называется «Картонный город».
Итак, группа «Филида», песня «Картонный город», группа «Филида» и Павел Фахрадинов с песней «Картонный город». Сейчас песню заиграет, а мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. Напомним, что группа «Филида» в составе автора песен вокалистки Людмилы Мешковой и флейтистки акустического состава Дарьи Синчуковой были гостями программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
До
хорошего.
Свидания.
Будь здорова.
Снегу вязли очертания и звуки. Сказать и сделать ничего не можем мы. В холодном коконе немеют рты и руки.
В картонном городе нельзя разжечь огонь. Одной искры довольно, чтобы вспыхнуть стенам. Огне опасно быть собой.
Огне опасно быть собой.
В картонном городе.
В картонном городе. но протяни мне ладонь, протяни мне ладонь. Нам нужно стать немного ближе, чтоб согреться. В краю кромешной мерзлоты остался нам один огонь, что пламенеет в сердце. Здесь все фальшивое снаружи и внутри, и солнце свет не согревает, а лишь слепит. За красотой веселых радужных витрин лишь одиночество зверей в картонной клетке.
Но если можешь, то покинь картонный дом.
Шагни навстречу мне сквозь холод, снег и вьюгу.
Поодиночке мы умрем, поодиночке мы умрем, но вместе мы живем.
Лишь протяни мне ладонь, протяни мне ладонь. Нам нужно стать немного ближе, чтобы выжить в краю кромешной мерзлоты. Остался нам один огонь, что пламенеет в сердце тех, кто еще дышит.
Светлый вечер. На радио «Вера».